В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Итоги дня гнева в российских городах, выборы в Турции, правящая партия осталась у власти. В Москве прошли похороны Юрия Буданова, эти и многие другие темы в первом информационном части нашей программы. Итак, в воскресенье, 12 июня, когда в стране, в России отмечался День России, оппозиционеры пытались провести традиционный День гнева. Он закончился задержаниями и вызовами в суд. В Москве несогласованная с властями акция прошла около Театральной площади. Организаторов мероприятия, координаторов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Константина Косякина задержали практически сразу. За решетку попали активисты других оппозиционных движений, всего около 30 человек. День гнева в Петербурге был санкционирован городскими властями, он прошел без эксцессов, так же, как и акция оппозиционного движения «Солидарность за честные выборы». Такая акция состоялась как в Москве, так и в других российских городах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Активисты «Левого фронта» и их сторонники планировали пройти от Театральной площади к администрации президента России, чтобы передать свои требования, главное из которых – проведение социально-экономических и политических реформ. В акции помимо представителей «Левого фронта» участвовали активисты движения «Солидарность», Московского совета, защитники Химкинского леса и москвичи, разделяющие их взгляды. Однако оппозиционерам так и не удалось добиться своей цели. Полиция пресекла любые попытки манифестантов собраться на Театральной площади, применила силу, и спустя полчаса около 30 человек оказались в автозаках, рассказывает координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Учитывая то, что после отказа в согласовании митинга мы фактически отказались от проведения митинга, просто собрались у метро и хотели отнести свои требования, не было ни флагов, ничего, только уже когда пошли эти силовые действия, ну, кто-то стал какие-то плакаты доставать. И если бы этих действий не было, я думаю, мы бы проконтролировали ситуацию, и никаких признаков митинга просто не было.
Помимо Сергея Удальцова и его сторонников, в отделении полиции оказались и несколько защитников Химкинского леса. Среди них активист Владимир Мичурин.
Мы там прошлись в коллективном костюмчике в виде гусеницы. Если мы ее одели, не успели выйти там в подворотне отсе, и нас как бы тут же дружно запихали всех в автобус. Здесь очень быстро составили протоколы. Статья 20, часть 2, то есть самая такая минимальная статья.
Вам предстоит пойти в суд.
Нет, я лично написал, чтобы мое отсутствие рассмотрели, поскольку по 20, часть 2 в суды я не хожу. Будет штраф, там рублей 500-700, как бы, поскольку их там у меня уже 10, в прошлом году было 10 штук. В этом уже не знаю сколько, поэтому как бы я их не плачу и платить не стараюсь.
К концу дня все оппозиционеры были отпущены на свободу. По мнению Сергея Удальцова, власти на этот раз решили обойтись мягкой формой наказания.
Была задача припугнуть, показать место, но излишнего, видимо, скандала не создавать. Я так это для себя расцениваю.
Накануне вас из прокуратуры предупредили, что если вы будете организовывать несанкционированные акции, то вас привлекут к уголовной ответственности.
К уголовной или административной. Вы знаете, сейчас в преддверии приближения выборов я могу ожидать всего что угодно. Да? Если раньше какие-то действия карались административными делами, то сейчас я не исключаю, что и прокуратура может проявлять какую-то излишнюю активность. Поэтому пока про уголовное дело речь не шло, на нас оформили протоколы по административной статье, но что может быть дальше, можно только, так сказать, подразумевать. Поэтому мы внутренне готовы к любому развитию событий.
Судебное разбирательство назначено на 16 июня. Как заявил Сергей Удальцов, активисты располагают видеозаписью с места событий, с помощью которой надеются доказать свою невиновность. Иное отношение к радикальной оппозиции проявили власти в Санкт-Петербурге. Там день гнева был санкционирован мэрией города. Активисты с транспарантами и лозунгами «12 июня – независимость власти от собственного народа», «К нам опять лезут в карман» и «Валя, купи слона» провели пикет на пересечении улиц Маяковского и Некрасова. Акция прошла без эксцессов. На вопрос «Радио Свобода», почему власти в Питере дали добро на проведение Дня гнева, а в Москве нет, координатор Левого фронта в Санкт-Петербурге Максим Малышев ответил следующее.
Понимаете, власть использует такую политику, что где-то она дает добро на проведение акций, а где-то она запрещается и смотрит по мере интенсивности проведения, где народу собирается меньше на митинге, там она разрешает. У нас было 50 человек собралось, в Москве, как я понял, около 200 человек, поэтому власти нам дали добро на проведение, поскольку они следят за проведением таких акций, и они отслеживают, где вот есть у людей разобщенность, разногласия по разным говорит, вопросам, то они стараются эту разобщенность как бы поддержать. Где народ более сплоченный и более собирается на такие мероприятия, они стараются запретить.
Совсем иначе в воскресенье протестовали оппозиционеры из движения «Солидарность». На санкционированном пикете на Пушкинской площади активисты раздавали собравшимся в поддержку честных выборов символические бюллетени для голосования со списком из 13 политических объединений, включая незарегистрированные Министерством юстиции России, рассказывает ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер.
Человек, который заинтересовался нашим пикетом, мы ему предлагали, во-первых, ознакомиться со списком партий, которые включены в бюллетень. И если он какие-то партии не знал, там был информационный стенд, как это бывает на избирательных участках, в котором несколько строчек, а каждой из партий, из 13, были какие-то слова написаны, взятые из интернета, естественно. После того, как избиратель ознакомился с этой информацией, он мог поставить галочку за ту или иную партию. В бюллетень были включены партии, не только присутствующие в Думе, но и партии, зарегистрированные за пределами Думы, а также партии, которые власть либо боится регистрировать, такие как «Родфронт», «Другая Россия», либо вот как партия «Народной свободы», которая еще находится в процессе регистрации. Вот таких партий мы насчитали 13. Включили старейшую партию, социал-демократическую, по просьбе наших активистов, которая действует с 90-го года и была в свое время зарегистрирована. Вот таких партий мы насчитали 13, и плюс у нас еще была графа «Против всех», ту графу, которую избиратели отняли 5 лет назад, ровно в 2006 году.
Также на Пушкинской площади прошел конкурс политического плаката. Победил автор, изображающий премьер-министра Владимира Путина на пепелище. Текст плаката гласил: «Еще 12 лет, спасибо не надо». «Солидарность» не ограничилась только Москвой. Подобные акции прошли во многих других регионах страны. Всего организаторы намеревались опросить от 7 до 10 тысяч россиян. Наблюдать за подсчетом голосов будут участники Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». Подсчет бюллетеней состоится в московском офисе «Солидарности» 14 июня. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковных Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника Юрия Буданова. В Казбековском районе Дагестана на трассе Тлох-Махачкала обезврежено взрывное устройство. Дмитрий Медведев назначил министром внутренних дел Ингушетии генерал-майора полиции Александра Трофимова. Миссия МВФ Белоруссии разработала ряд мер, которые могут помочь стабилизации белорусской экономики, оказавшейся в кризисе. Об этом заявил глава миссии Крис Джарвис на встрече с белорусским премьером Михаилом Мясниковичем. В Астане сегодня проходят переговоры председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Группа россиян прибыла в Москву из Йемена. Двумя самолетами МЧС эвакуированы 175 человек. Среди них граждане России и бывших советских республик. В Бахрейне 34 медика Центральной государственной больницы предстанут перед судом по обвинению в поддержке антиправительственных манифестаций. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Поверх барьеров» радиожурнал. Сегодня это «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня выпуски «Вехи новой России 2+2», «Москва и Петербург», «Большой» и «Мариинские театры». Выбор перед выборами накануне начала президентской кампании в Соединенных Штатах. Репортаж на эту тему нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова. Будут и другие темы. Итак, 23 часа. Слушайте «Американский час» «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Не пропустите. информационную программу «Время свободы». Продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня обзор подготовила Александра Вагнер. Александра, в последние недели о Ближнем Востоке и Северной Африке пишут многие издания. Большинство статей посвящены, разумеется, Ливии и Сирии. Оттуда постоянно поступают все новые и новые сообщения. Есть ли материалы на эти темы в сегодняшних газетах?
Вы правы, Андрей. О Ливии пишут из-за продолжающейся операции сил НАТО, а о Сирии из-за непрекращающегося подавления протестов, направленных против режима президента страны Башара Асада. В последнее время, правда, комментаторы англоязычных изданий не только сообщают о последних событиях, но и размышляют о будущем этих стран. Что касается Ливии, то журналисты единодушно уверены, что Муаммар Каддафи рано или поздно лишится власти, а потому призывают подумать уже сейчас о возможном плане по восстановлению Ливии. Газета «Таймс» пишет: «Ни одна из стран, вызвавшихся помочь ливийским повстанцам, кажется, не хочет повторять ошибки прошлого. Всех их преследует хаос, последовавший после начавшейся борьбы главы американской оккупационной администрации Джея Гарнера за возвращение послевоенного Ирака к нормальной жизни. Он был столь неуспешным в этом деле, что президенту США Джорджу Бушу пришлось его подменять. Виной тому был вовсе не отстраненный от власти Саддам Хусейн, а отсутствие представления, как должен функционировать Ирак после свержения иракского диктатора. Что же касается Сирии, то здесь прогнозировать развитие ситуации намного сложнее. Бывший министр иностранных дел Великобритании Малком Рифкинд размышляет о том, что сирийское правительство делает то, о чем Каддафи может только мечтать. Но ожидать от западных государств радикального вмешательства не приходится. Воздушная операция в Сирии невозможна из-за территориальных особенностей. Принятие резолюции в ООН пока блокируют Китай и Россия. Эти соображения могут вполне успокоить Дамаск, пишет Рифкинд. Однако как выжить в долговременной перспективе? Всего лишь неделю назад стал казаться вероятным такой сценарий. Сирия будет походить на Иран, где сравнимые репрессии за 2 года уничтожили как возможность появления массовых протестов, так и оказавшуюся в подполье оппозицию. Это вполне может произойти, но все-таки уже 3 месяца не утихают протесты. Свою статью бывший министр иностранных дел Великобритании, лично встречавшийся с отцом нынешнего президента Хафизом Аль-Асадом, завершает с надеждой, что простым сирийцам, в отличие от западных сил, удастся заставить Башара Асада уйти.
Какие еще публикации в международной прессе привлекли ваше внимание сегодня?
Воскресная британская газета «The Observer» размышляет о НАТО. Издание задается вопросом, не утратил ли военно-политический союз Европы и Северной Америки своего первоначального смысла. Поводом для публикации послужило заявление министра обороны США Роберта Гейтса, который назвал будущее НАТО нерадостным. В последние годы США уже несколько раз выступали с критикой своих европейских партнеров. До недавнего времени эта критика была связана с нежеланием некоторых членов НАТО посылать дополнительные силы в Афганистан. Но в настоящее время Североатлантический альянс вовлечен уже в 2 военные операции, 2/3 финансирования которых ложится на плечи США. По словам Гейтса, только 5 из 28 членов НАТО – США, Великобритания, Франция, Греция и Албания – тратят 2% ВВП на безопасность, что является одним из условий членства в организации. Слова министра внутренних дел США о нежелании европейцев поддержать операции Североатлантического альянса подтверждают и последние новости. Норвегия заявила об отказе с 1 августа участвовать в операции в Ливии, аргументировав это тем, что она имеет очень небольшой воздушный флот и не способна длительное время эксплуатировать свои самолеты. На это Гейтс реагировал по наблюдениям журналистов с сарказмом. По истечении всего 11 недель операции в Ливии у некоторых участников заканчиваются патроны. The Observer называет спорными некоторые операции НАТО последних лет и заключает, что Североатлантическому альянсу недостает ясной единой цели, объединявшей многих сегодняшних союзников после Второй мировой войны. В середине прошлого века это была угроза советской агрессии. Нынешняя реальность такова, что НАТО больше похожа на анахронизм, не склонный к риску, неэффективный в военном отношении, чье функционирование чем дальше, тем больше сводится к коалиции по доброй воле.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В Турции состоялись парламентские выборы. Эксперты в целом точно предсказали их исход. Партия «Справедливости и развития» премьер-министра Реджепа Эрдогана в третий раз получает возможность сформировать однопартийное правительство. Однако депутатской фракции правящей партии в 325 человек не хватает для того, чтобы Эрдоган провел через парламент законопроект об изменении принятой в 1982 году Конституции. Московский востоковед Наталья Ученко, заведующая сектором Турции Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения в беседе с моим коллегой Андреем Шарым размышляет о том, можно ли в этих условиях считать победу партии «Справедливости и развития» успехом.
Это успех, успех ожидаемый, может быть, успех не превосходящий те позиции, которые уже достаточно устойчиво занимают партии в турецком обществе. Сторонники партии составляют где-то половину турецкого общества, и, с одной стороны, конечно, это немало и достаточно вполне для того, чтобы в третий раз сформировать однопартийное правительство. С другой стороны, здесь как раз тоже хорошо прорисовывается биполярная структура турецкого общества, то есть половина сторонников, половина противников. Это показывает, ну, такую идеологическую, что ли, политическую раздвоенность турецкого общества, и даже три срока правления, они недостаточны для того, чтобы изменить этот баланс, поскольку это идеология республиканской светскости в ее традиционной концепции, оппозиционером, по отношению к которой выступает вот эта партия «Справедливости и развития», она ведь тоже долго формировалась и имеет большое количество своих сторонников и поборников в Турции, и в три срока правления они, конечно, недостаточны для того, чтобы перекроить республиканское наследие.
Какова основная линия этого раздела? Это светское религиозное государство, это традиционное для европейской политической сцены деление на консерваторов и каких-нибудь социал-демократов, либо это какие-то другие национальные моменты? По какой главной линии турецкое общество расколото?
Это линия религиозная, но при этом, конечно, не имеется в виду отказ от светскости как такового, об этом партия «Справедливости и развития» никогда не говорила, имеется в виду другая интерпретация принципа светскости в мусульманском государстве, которым является Турция. Скажем, более мягкое, с выделением какого-то пространства для проявления религиозных убеждений, религиозного предписанного исламом образа жизни и так далее, и так далее. Республиканский период, ранние республиканские годы, в известной степени под давлением находилась та часть турецкого общества, которая не в полной мере приняла в концепцию светскости и придерживалась традиционных ценностей. Сейчас идет реабилитация этой части общества за счет, конечно, известного создания менее комфортной обстановки для наиболее таких, я бы сказала, активных апологетов республиканской концепции светскости в том виде, в котором она была провозглашена и в котором она реализовывалась в ранние республиканские годы, ну и, в общем, в последующем достаточно долгий период времени, хотят постепенно наблюдать какие-то вот ослабления в ее реализации. Учитывала позицию той части общества, которая не стояла на традиционных позициях, но вот наиболее четкие этих позиций этой части общества, наиболее открытой форме, это вот особенность политики партии «Справедливости и развития». Я думаю, что основной раздел идет как раз именно по этой линии.
Сторонники Эрдогана и сам он считают необходимым изменение Конституции страны, говорят о модернизации политической системы страны, о дальнейшем продвижении в Турции вперед. Противники Эрдогана говорят, что это все нужно только для того, чтобы закрепить власть за его партией. Кто прав?
Ну, вы знаете, а демократизация турецкого общества, ослабление роли армии под своей вот сути совпадает с интересами укрепления позиции происламской партии «Справедливости и развития». Турция развивалась именно как светская республика благодаря достаточно каким-то авторитарным методам правления и достаточно прямолинейным вмешательствам армии в поддержание именно этой модели развития. Отказ от этих старых механизмов, которые, ну, действительно, вероятно, справедливо не могут считаться демократическими, одновременно означает и больший простор для сил, которые нацелены на определенное переосмысление концепции светскости.
Это была московский востоковед Наталья Ульченко. Вопросы ей задавал Андрей Шарый. Московские власти отказались от строительства завода по переработке мусора на востоке столицы. Экологов удивляет, что, заявив об отказе от строительства завода, власти не предложили альтернативного проекта. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
3 года назад власти Москвы задумали строительство экологически опасных мусоросжигательных заводов. Однако жители столицы и экологи воспротивились этому, и чиновники отказались от своих планов. После этого они предложили вместо мусоросжигательных заводов построить мусороперерабатывающие. И вот российские агентства со ссылкой на источник московской администрации сообщили, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об отмене документа прежней столичной администрации 2007 года о строительстве такого комплекса. Руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев обратил внимание на это несоответствие, ведь распоряжение администрации от 2007 года касалось мусоросжигательных, а не мусороперерабатывающих заводов.
Но из того, что в принципе я наблюдаю, такое хаотическое метание из одной крайности в другую, потому что на словах отменяют строительство мусоросжигательных заводов, не отменяя при этом постановления, разрешающие их строительство, равно как не отменяют, не расторгают договора на строительство других мусоросжигательных заводов и так далее. А здесь речь идет о том, что прикрыли станцию по сортировке твердых бытовых отходов и, возможно, их перегруз. Но это полбеды, да, в конце концов, там может быть проблема с санитарно-защитной зоной, там может быть какие-то еще иные проблемы и так далее. Вызывает изумление то, что мы все, что было сделано предыдущим мэром и его командой, отмели, а своего не предложили. Обещали предложить новую программу, как Москва будет решать проблему отходов, программы нет.
Экологи посчитали, что в крупных городах на каждого жителя приходится 1,5 килограмма твердых бытовых отходов в день. Получается, что население Москвы ежедневно производит около 20 тысяч тонн мусора, который надо вывести, уничтожить или переработать. По словам руководителя токсической программы «Greenpeace России» Алексея Киселева, надо отдать должное жителям столицы, которые смогли противостоять строительству мусоросжигательных заводов. Однако проблему утилизации отходов Москвы невозможно решить без участия москвичей.
Когда москвичи всем миром отбили совершенно ужасающий проект Юрия Михайловича Лужкова по строительству кольца мусоросжигательных заводов, были молодцы и слава богу, что победили. При этом все москвичи должны понимать, да, что не Московская область должна решать проблему московского мусора, а сами москвичи. Поэтому понятно, что какие-то места перегруза мусора в Москве должны быть. Да, только там надо перегружать не мусор, а раздельно собранное вторичное сырье. 5,5 миллионов тонн в год. И нет никаких надежд на то, что этот поток будет снижаться в ближайшие годы, потому что в нашем городе делается все, чтобы мы покупали как можно больше покупали одноразового.
Это был руководитель токсической программы «Greenpeace России» Алексей Киселев. Эксперты отмечают, что сложно найти официальные статистические данные по сбору и утилизации отходов. Это, по мнению председателя Союза потребителей России Петра Шелища, еще раз говорит о том, что власти воспринимают проблему мусора как второстепенную.
Так было всегда, и в советское время, так уверен и сейчас. Прежде всего, думаю, что показатели сбора, утилизации бытовых отходов должны стать в ряд оценочных показателей, когда руководители органов местного самоуправления, губернаторы, думаю, будут серьезнее к этому относиться. За рубежом все, что связано с бытовыми отходами, это достаточно серьезный бизнес. К сожалению, мне известно, что сегодня почти все виды переработки бытовых отходов в нашей стране нерентабельны. Значит, нужны какие-то целевые программы, которые должны финансироваться соответственно.
По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, прежде всего надо решить проблему разделения отходов. В европейских странах уже несколько десятилетий на улицах городов стоят контейнеры для нескольких видов отходов. Для стекла, бумаги, полиэтилена. По мнению экологов, пора уже и россиян приучать к цивилизованному отношению к мусору. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника Юрия Буданова. Траурные церемонии, отпевания в храме и погребения с воинскими почестями прошли без инцидентов. В Казбековском районе Дагестана на трассе Тлох-Махачкала обезврежено взрывное устройство. Дмитрий Медведев назначил министра внутренних дел Ингушетии генерал-майора полиции Александра Трофимова. Миссия МВФ Белоруссии разработала ряд мер, которые могут помочь в стабилизации белорусской экономики, заявил глава миссии Крис Джарвис. В Астане сегодня проходят переговоры председателя КНР Худзинтау и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Группа россиян прибыла в Москву из Йемена. Двумя самолетами МЧС эвакуированы 175 человек, среди них граждане России, бывших советских республик. В Бахрейне 34 медика Центральной государственной больницы сегодня предстанут перед судом по обвинению в поддержке антиправительственных манифестаций. В Исламабаде смертник взорвал себя сегодня в здании банка. Один человек погиб, несколько ранены. Власти Ливии заявляют, что отбили очередную атаку повстанцев близ города Эс-Завия. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в подмосковных Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. В прямом эфире наш корреспондент в Москве Анастасия Кириленко, которая побывала на похоронах. Анастасия, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Андрей. Около 14:30 на кладбище в Химках прозвучали три оружейных залпа. Заиграл военный оркестр. Церемония похорон Юрия Буданова, которые прошли с военными почестями, подошла к концу. До этого служители церкви совершили над гробом православные обряды. На кладбище в Химках присутствовали не только родственники Юрия Буданова, но и представители различных движений Народного собора, Союза православных оругвеносцев, движения «Русские» во главе с Александром Беловым. Мобильная связь на кладбище не работала, вероятно, из-за повышенных мер безопасности, направленных на предотвращение возможного теракта. На похоронах выступил Владимир Жириновский, который заявил, что он намерен добиваться переименования какой-нибудь улицы в России в честь героя Юрия Буданова. Среди других на кладбище пытались пройти два человека с оружием, но полиция их не пропустила, несмотря на заверение, что оружие имеет разрешение. Одного из присутствующих на кладбище полиция отвела в сторону, пыталась задержать, однако подробности стражи порядка не сообщили. Ранее на церемонию прощания с телом Буданова, которая прошла в храме в Химках, пришли около 2000 человек. Дорогу к церкви патрулировали усиленные наряды ГИБДД. У желающих проехать проверяли документы, расспрашивали о цели визита. Одна из женщин, которая стояла рядом с гробом Буданова, держа за руку 5-летнего ребенка, сказала, что она специально приехала из Владимирской области, чтобы показать ребенку всю правду. Она также заявила, что поддерживает Буданова, которого просто довели до того, что он совершил убийство. Люди также говорили, что раз не смогли помочь, так хоть пришли хоть проводить в последний путь. Вдова Юрия Буданова Светлана сказала спасибо всем, кто собрался. Гроб с телом Юрия Буданова несли военные, а также один из представителей Союза православных оругвеносцев. Во время отпевания парк вокруг церкви и сама церковь были оцеплены полицией. Людей пропускали через рамки металлоискатели, проверяли сумки. Полиция не скрывала, что ожидает провокации.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Москве Анастасия Кириленко. Дирижер Владимир Юровский, уже давно признанный во всем мире маэстро, с 2001 года он возглавляет Глайндборнский оперный фестиваль, с 2007 Лондонский филармонический оркестр, сменив на посту главного дирижера Курта Мазура. И тем не менее, только что состоявшиеся его концерты с Берлинским филармоническим по всем рейтингам одним из лучших оркестров мира – это неординарное событие в его жизни, рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Это было второе выступление дирижера с берлинскими филармониками, а этот оркестр далеко не всех гостей дирижеров приглашает повторно. Когда же дирижер вызывается оркестром, так сказать, на бис, то сам этот факт следует рассматривать как подтверждение принадлежности маэстро к лучшим из лучших. И сами три концерта с одной программой, прошедшие при аншлагах с огромным успехом, были неординарными и, несомненно, стали событиями для оркестра, который все выбранные дирижером произведения, транскрипцию Стравинского хоральных вариаций Баха на тему рождественской песни, реквием Стравинского и жалобную песнь Малера исполнял впервые. В первом опусе дирижер в поисках оптимального выражения музыкального эксперимента, предпринятого Стравинским в отношении Баха, сам пошел на эксперимент и посадил хор на места, где обычно сидят струнные, то есть на первый план. Хор и пел сидя, настолько сливаясь звучание с оркестром, что становился как бы его частью, когда уже трудно на слух отличать голоса от инструментов, чего и требовало сочинение Стравинского. В программе в целом было соединено, казалось бы, несоединимое Малер и Стравинский, причем самый-самый поздний Стравинский и самый-самый ранний Малер. И тем не менее ощущения борьбы противоположностей в программе не было. В чем тут секрет? Владимир Юровский объяснил.
Но, как ни странно, особенно в реквиеме Стравинского, просто в связи с мистической основой этого произведения, очень много общего с Малером в том отношении, что Малер хотя он написал сочинение в 17-летнем возрасте, когда еще многих великих сочинений позднего романтического периода просто не было написано. Еще был жив Вагнер, еще не была исполнена премьера Парсифаля, еще не были написаны 3-4 симфония Брамса, еще не было последних симфоний Чайковского. Да, в общем, еще не было ничего. И Малер пишет сочинение, в котором он практически задает программу на все свое творчество, включая «Песнь о земле» и «Девятую симфонию», и предвосхищает многие эксперименты XX века.
Развивая свою мысль дальше, Владимир Юровский привел ее к афористичной формуле стихотворения 18-летнего Иосифа Бродского «В каждой музыке Бах». Дирижеру удалось в полной мере передать пассионарность опуса юного Густава Малера на его же собственные стихи на основе сказки, известной в Германии по книге Бехштейна и по версии братьев Гримм. Сказка о том, как флейта, сделанная из кости рыцаря, злодейски убитого собственным братом, зазвучала в руках музыканта и изобличила убийцу. Эту историю в версии молодого Малера рассказывают как один коллективный рассказчик, огромный оркестр, хоры и солисты, среди которых была, в частности, совершенно не выделяясь, звезда оперной сцены Кристины Шефер. Итак, второе пришествие Владимира Юровского в Берлинский филармонический – несомненная удача. И понятно, что сотрудничество маэстро с оркестром продолжится. Владимир Юровский, уже много лет работающий в Лондоне, по-прежнему считает своим домом Берлин. Почему?
Ну, наверное, потому что моя семья живет в Берлине. А у нас как-то давным-давно еще сложилось принцип дома. Еще когда-то в Москве, когда мы собрались уезжать, мы как-то так все сошлись на том, что наш дом там, где мы. Вот, поэтому так как пока моя семья здесь, мой дом Берлин. И потом, все-таки Берлин – это идеальная точка в Европе, в которой я и до своей исторической родины, в общем-то, сравнительно недалеко, всего 2.5 часа на самолете, и до Западной Европы, то бишь до Англии и других стран, 1.5-2 часа.
Вы назвали исторической родиной Россию, это вообще не совсем привычно.
Да, я считаю своей исторической родиной Россию. Я ощущаю все-таки себя человеком евразийским, продолжаю ездить в Москву. Вот в этом году у меня будет мой концертный дебют в Питере. Я все-таки считаю себя музыкантом русской школы. И это для меня так же важно, как мои еврейские корни, и так же важно, как мое нынешнее европейское космополитическое пребывание.
Следующее свидание Владимира Юровского с Берлинским филармоническим состоится в январе 2013 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают убийство полковника Юрия Буданова. И хотя версии о заказчике преступлений множество, называются российские и западные спецслужбы, чеченская месть и даже русские националисты, все сходятся на том, что политический резонанс, вызванный преступлением, огромен. Независимо от того, кто убил Буданова, в России вновь обостряется чеченская проблема, пишет журналист Евгений Шульц.
Он еще один солдат, пошедший на поводу утворившегося вокруг него безумия. Война – ужасное явление. Но если она идет, то на войне действуют законы войны, а не мирной жизни. То, что творилось в Чечне в те годы, ужасно. Но Буданов тоже жертва той войны. Сегодня его убили. Это плевок в попытку урегулирования чеченской проблемы.
Журналист Александр Морозов напоминает, что убийство неминуемо станет картой в предвыборной кампании.
Кавказ является центральной темой всех крупнейших событий внутренней политики постсоветской России, начиная с выборов Ельцина 91 года. Выборы 96-го вообще проходили в теме чеченской войны, замирения и так далее. Путин пришел с Кавказа, потом Беслан и новый курс, отмена выборов, мюнхенская речь, потом грузинское вторжение в Осетию, именно в тот момент, когда надо было начинать эту модернизацию. И вот, наконец, выборы 2011 начинаются с убийства Буданова.
Националист Алексей Шарапаев задается вопросом о целесообразности пребывания Северного Кавказа в составе Российской Федерации.
Каков бы ни был Буданов лично, его убийство – это послание нам, русским, мол, живите на своей земле в страхе и не надейтесь на законы цивилизованного мира, дикие законы гор сильнее. Власть, раскармливая криминально-средневековую Чечню, по сути, создает в стране атмосферу террора и страха. Помните, как Кадыров обещал прислать в Кандапогу свой спецназ, чтобы разобраться? И вот, похоже, банды уже колесят беспрепятственно по России, верша расправу над неугодными. А если понадобится, станут последним и главным резервом режима в борьбе с национальным и демократическим протестом. Посмотрите, на каком фоне произошло убийство Буданова. На фоне судилища над главой правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым, которого обвиняют в клевете на Кадырова. Кому пуля, кому Шемякин суд. Русское общество платит непомерно большую цену за чеченскую лояльность к Кремлю.
После убийства Усамы бен Ладена в благополучном пригороде пакистанской столицы, в непосредственной близости от военной академии, американская блогосфера часто задается вопросом о роли пакистанской армии и спецслужб в деле его укрытия. Поскольку наверняка ничего не известно, а официальная реакция Исламабада была крайне противоречивой, мнения пакистанских авторов моментально распространяются по сети и вызывают неизменный интерес. Особенно, когда они предлагают понятную интерпретацию событий. Как в случае с текстом Пирвеза Худпхоя на сайте himalmag.com.
В течение десятилетий стратегия Пакистана сводилась к тому, чтобы отдавать себя в наем более могущественным государствам. Территории и население были частью предоставляемых услуг, и оплата за них поступала не только от США, но и от арабских стран. Усаму бен Ладена нашли на задворках пакистанской военной академии. На этот раз армию взяли с поличным, но она все равно отрицает, что знала о его местонахождении. Армейское руководство спрашивает свое оправдание, зачем бы они стали укрывать бен Ладена? Какая от этого выгода? На самом деле, понятный ответ на этот вопрос давно уже дал генерал Первес Мушараф прямо на обложке своей автобиографии, опубликованной в 2006 году под заголовком «На линии огня. Воспоминания». Сразу после терактов 11 сентября, когда многие руководители Аль-Каиды бежали из Афганистана в Пакистан, мы стали играть с ними в кошки-мышки. Мы поймали 672 человека, и 369 из них передали Соединенным Штатам. За их поимку нам выплатили миллионы долларов. Конец цитаты. В 2005 году, когда строился дом бен Ладена в Абботабаде, Мушараф был главой пакистанской армии. Тогда было модно гадать, кого из лидеров Талибана или Аль-Каиды поймают или убьют накануне очередного визита в Пакистан высокопоставленного американского чиновника. Перед каждым таким визитом их доставали как кроликов из цилиндра. Таким образом, США получили Халида Шейха Мохаммеда и Муллу Барадара. Американцы уезжали удовлетворенные. Но этот сценарий предполагает, что бен Ладен был для пакистанской армии последним трофеем, который можно было продать в нужное время и по нужной цене, в чем бы она ни исчислялась – в долларах или политических уступках.
Другой пакистанский автор, романист Мохаммед Ханиф, начинает свое описание пакистанской проблемы на сайте Open the Magazine с июльского вечера 1977 года, когда генерал Зия-уль-Хак решил, что настало время отстранить от власти гражданского президента страны Зульфикара Али Бхутта.
В ночь на 5 июля генерал отвел в сторону своего верного помощника и прошептал: «Муршид, не дай нам погибнуть». Через 34 года после этого разговора пакистанское общество отнюдь не едино. Одни, не отрываясь от своих лэптопов, несут в массы знамя джихада, другие называют себя либеральными фашистами, третьи – умеренными революционерами. В горах за свободу и независимость сражается освободительная армия Белуджистана. И изрешеченные пулями тела ее молодых сторонников то и дело обнаруживается в разных городах региона. Есть еще гражданские активисты, у которых от непрерывного стояния со свечками в руках от лица исходит неземное сияние. И все эти люди, которые ни в чем друг с другом не согласны, сходятся в одном. Военный переворот Зия-уль-Хака ничего хорошего стране не принес. Благодаря находящимся у власти военным мы получили автоматы, героин и сектантство. А Пакистан превратился в курорт для воинов джихада. И сейчас люди хотят только одного – отвести в сторонку армейское руководство и шепнуть ему: «Муршид, уйди же, не дай нам окончательно погибнуть».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В
Химках прошли похороны Юрия Буданова. В Казбековском районе Дагестана обезврежено взрывное устройство. Дмитрий Медведев назначил министра внутренних дел Ингушетии генерал-майора полиции Александра Трофимова. В Астане сегодня проходят переговоры Нурсултана Назарбаева и председателя КНР Ху Цзиньтао. В Бахрейне 34 медика центральной государственной больницы предстали перед судом по обвинению в поддержке антиправительственных манифестаций.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Федеральная антимонопольная служба России предлагает ввести в стране посекундную оплату сотовых телефонных переговоров вместо существующей поминутной. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
Предложение Федеральной антимонопольной службы, как заявил в конце прошлой недели один из ее руководителей, было представлено для дальнейшего обсуждения в Министерство связи и массовых коммуникаций. Поминутную тарификацию сотовых телефонных разговоров ввели в России всего 5 лет назад, в 2006-м, когда была отменена плата за входящие звонки. И хотя посекундная оплата в принципе сохраняется и поныне, ее доля с тех пор сократилась до минимума, отмечает аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Действительно, сотовые операторы активно стали отходить от принципа посекундной тарификации после введения в России закона о том, когда за входящие звонки платит сам абонент, поэтому в течение нескольких лет буквально эти тарифы практически исчезли из линеек операторов, и сейчас эти тарифы составляют там буквально доли процента от всей абонентской базы, и, безусловно, операторы не стремились развивать это направление. В дальнейшем, то есть с новыми изменяющимися условиями, возможно, что мы увидим возвращение к старой схеме тарификации, но уже там с большими интервалами, не посекундная, может быть, тарификация с первой секунды, а именно промежутками по 20 секунд. Безусловно, это меньший удар по выручке компании, но, тем не менее, тоже достаточно сильный шаг к риску потери определенной доли выручки.
Федеральная антимонопольная служба предлагает установить единицей для расчета оплаты переговоров по сотовым телефонам не одну минуту, как в основном сейчас, а каждые 20 секунд. Чисто теоретически это дало бы абонентам заметную экономию, но и у операторов найдутся решения, как минимизировать свои потери. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Виктор Климович.
По нашим оценкам, абоненты, если такая схема будет внедрена без всяких других действий со стороны операторов, то, в принципе, абоненты смогут экономить примерно до 20% от своих расходов, если говорить именно напрямую. Но, конечно, у операторов есть возможности по компенсации потерянных доходов, и самым таким естественным, наверное, будет просто прямое повышение тарифов, так как тарифы на сотовую связь и междугородную связь, международную, у нас не регулируются, то, соответственно, операторы могут это сделать. Так как этот принцип будет введен для всей индустрии в целом, мы считаем, что на самом деле это наиболее вероятное развитие событий.
В странах Европы роуминг тарифицируется по новым правилам также посекундно, хотя и несколько иначе, чем предлагается теперь в России. Насколько совместимыми являются эти схемы?
Действительно, могут возникать нестыковки в плане тарификации роуминга, например, или международных некоторых звонков, потому что действительно операторы международные могут брать поминутную оплату, и сейчас так чаще всего и бывает. Соответственно, российских операторов будут принуждать брать посекундно. В этом случае, я думаю, что этот процесс будет намного более затянут, и мобильные операторы будут апеллировать к тому, что фактически во многих случаях у них будут прямые убытки, поэтому, на наш взгляд, вот эта схема в роуминге с посекундной оплатой – это вопрос не ближайшего будущего.
То есть вы полагаете, что новации, предложенные Федеральной антимонопольной службой, если и будут одобрены, потребуют немало времени для непосредственной реализации?
Скорее всего, решение будет внедряться поэтапно, то есть, судя по тем фактам, которые были приведены, по сути, говорится о том, что это только первичная инициатива со стороны ФАС. она будет еще обсуждаться с Минсвязи, она будет обсуждаться с операторами, поэтому, честно говоря, мы не ожидаем, что вообще, в принципе, какое-либо изменение будет в ближайшие полгода, а скорее еще больше. Но если говорить про роуминг, то это еще более длительный процесс, и здесь, скорее всего, какие-то изменения могут последовать только, я думаю, что не раньше, чем через год. И, скорее всего, это также может быть по странам, то есть в зависимости от конкретных стран, с которыми договорятся, и там будет постепенно внедряться этот принцип посекундной оплаты.
Аналитик компании X-Consulting Максим Саватин, наоборот, полагает, что изменения тарификации телефонных переговоров по мобильным телефонам в России, которые предлагает ныне Федеральная антимонопольная служба, могут стать реальностью уже в ближайшие месяцы.
Вероятность реализации данной инициативы, безусловно, достаточно высока, учитывая, что Федеральная антимонопольная служба в последний год инициировала ряд достаточно громких дел, касаемых именно бизнеса сотовых операторов. Ну, прежде всего, естественно, это роуминг, и первые уже результаты мы видим. Операторы стали все-таки предлагать больше гибких вариантов тарификации этих услуг, услуг роуминга за рубежом. Поэтому не исключено, что и с внедрением инициативы по секундной тарификации также можно говорить, что это в какое-то ближайшее время может быть действительно реализовано и законодательно обосновано. Поэтому я считаю, что вероятность достаточно высока, и, наверное, в ближайший год мы можем увидеть в реальности возврат к посекундной тарификации, пусть и меньшим интервалом.
Федеральная антимонопольная служба России предлагает ввести в стране посекундную оплату сотовых телефонных переговоров вместо существующей поминутной, сделав единицей для расчета этой оплаты каждые 20 секунд разговора, а не 60, как сейчас.
Была экономическая панорама, ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает этот час рубрика «Общественное мнение». В ней мы возвращаемся к теме убийства бывшего полковника Юрия Буданова. Справедливо ли, по мнению россиян, он в свое время был осужден? Как оценили люди совершенные преступления? Может ли убийство Буданова спровоцировать массовые акции протеста? Ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, как вы оцениваете приговор Юрию Буданову, относительное большинство, 43% россиян, в свое время ответили, как слишком жесткий. 5% оценивали его как слишком мягкий, и каждый пятый опрошенный считал приговор справедливым. 20% граждан тогда полагали, что Буданов осужден потому, что в суде была доказана его вина. И 61%, что это был политический акт, шаг навстречу чеченцам. 32% россиян настаивали на том, что дело Буданова раскручено с целью скомпрометировать российскую армию. При этом более трети опрошенных утверждали, что преступление Буданова – это не случайный поступок, совершенный в состоянии нервного срыва, а типичное явление, отражающее ситуацию и нравы участников боевых действий в условиях Чеченской войны. Вот комментарий социолога Дениса Волкова, сотрудника Левада-центра.
У нас было несколько опросов разных годов, посвященные отношению россиян к полковнику Буданову, и можно выделить несколько основных моментов. Первое, то, что ему, как заключенному, как узнику, сочувствовало от 50 до 60% россиян, при этом не отрицался сам факт убийства. То есть абсолютное большинство россиян, для них не было сомнений, то, что он совершал это убийство. Причем 36%, то есть треть, говорили о том, что, в принципе, это происходит постоянно. В Чечне этому не стоит удивляться.
Чем вы объясняете такую реакцию людей?
Тут значимо, что вот в том конфликте, в том преступлении, которое было совершено, с одной стороны стоял военнослужащий российских вооруженных сил, а с другой стороны это была чеченская девушка, то есть четкое деление на своих и чужих. Причем свои солдаты, то есть это здесь символическая роль российской армии. Поскольку российская армия – это один из тех институтов, которому российское общество оказывает высокое доверие, такое традиционное доверие. То есть с одной стороны стоял военный, российские военные, с другой стороны стояла чеченская девушка, то есть представительница как бы чужих, других, против которых велась война. ей, как представителя вот другой страны, вражеской страны, ей отказывалось в праве на сочувствие. С другой стороны, 55% в декабре 2004 года говорили о том, что то, что Буданов осужден, это политический акт, шаг навстречу чеченцам. Важна не сама фактура преступления, не важно, что произошло, нет желания разбираться. Вот важен сам факт вот этого противопоставления своих и чужих, и, соответственно, на своих распространяется и сочувствие, и закон, и право, а на другую сторону это не распространяется.
А как отнеслись россияне к условно-досрочному освобождению Юрия Буданова?
В январе 2009 года мы задавали этот вопрос, и там 44% поддержали его освобождение досрочное против 20%, которые, собственно, не поддержали. И где-то треть не смогла определиться с ответом. Ну, очень важно, что вот в таких опросах часто до трети населения предпочитало воздерживаться от ответа, не давать какой-то моральной оценки. Поскольку здесь вот такой значимый конфликт своих и чужих, даже если люди не сочувствовали Буданову, то открыто высказаться против этого до трети опрошенных не могли.
Какой можно ждать общественной реакции на убийство Юрия Буданова, на ваш взгляд?
Дело в том, что фигура Юрия Буданова, она будет, конечно, использована националистическими силами. И, конечно, они будут пытаться вывести каких-то своих сторонников на улицу, будут пытаться устраивать массовые выступления, связанные с этим убийством. Сложно сказать, насколько успешным будут такие попытки, если сравнивать их, например, с событиями 11 декабря. Все-таки в тех событиях важно было не только и не столько убийство футбольного фаната Егора Свиридова, но и реакция властей, реакция, связанная с тем, что отпустили убийц, то, что была явная несправедливость и коррупция. Здесь такого нет, и здесь националистическим силам будет намного сложнее привлечь на свою сторону простых обывателей.
Социолог Денис Волков, гость рубрики «Общественное мнение». Между тем, после убийства Юрия Буданова в интернете появились призывы выйти на акции его памяти. В Москве были введены усиленные меры безопасности. 11 июня в центре города были задержаны 12 человек при попытке провести несанкционированную акцию в память об убитом. Эксперты опасаются повторения событий 11 декабря прошлого года на Манежной площади, когда убийство футбольного болельщика Егора Свиридова спровоцировало массовые националистические выступления.
Рубрика «Общественное мнение». Ее ведет на волнах радио «Свобода» моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. Российские общественные деятели выступили с призывом не этапировать в колонию Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до рассмотрения их ходатайства об условно-досрочном освобождении. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многострадальный планетарий в свое время закрыли из-за
детства. Если у нас в стране все будут так халтурить,
огромный
как халтурят наши
лорды. Огромный транспарант в виде российского флага пронесли по Невскому проспекту.
Скандируя «Россия вперед», по центральной улице Саратова прошли националисты.
Их гласит: ваша независимость пахнет мертвечиной.
Лидер, победивший на выборах партии Реджеп Эрдоган, обещает
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».